Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Не было у нас принято особенно так ярко вспоминать Рождество, тем более подавать его в таких красивых обертках. Я помню, верующие местной церкви пригласили меня на первый рождественский праздник. Их было человек, наверное, 30. Я зашел в этот дом, таких уютных домов я раньше не видел. Эти вкусные запахи от разных свечей, все эти огни. А потом мне предложили, там была елка красивая, под ней было много подарков красивых, завернутых в красивую бумагу. И мне как гостю предложили возможность выбрать самый красивый подарок. То, что Бог нам предложил. Нельзя сказать, что там не было обертки. Была обертка, но там все было наоборот. Там была очень скромная обертка. Никто даже не обратил внимания, что это подарок. Если бы Господь не сказал через ангела пастухам, пастухи бы никогда не обратили внимания, что там что-то ценное. У них было слово, и когда они пришли в пещеру, они увидели ребенка обычного. Но слово Божье открыло, что в этом обычном, завернуто очень скромно, лежит что-то необычное. И они увидели по откровениям Божьему. Но обвертка там была, ну, очень скромная, непривлекательная. И когда Христос возрастал, постепенно эти обвертки скромные одни за другой спадали, и открывалась внутренняя красота того подарка, который Господь даровал нам. Прошло много времени от Рождества. Я прочитаю вам историю, когда еще одна обвертка спала с личности Иисуса Христа, который когда-то был младенцем. История странная, в то же время интересная, страшноватая. И в то же время нам необходимое. Мы продолжаем наше рассуждение по Евангелию от Марка, 5 глава, с 1 стиха. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. И он имел жилище в гробах, и никто не мог связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах бы укротить его. Всегда ночью и днем в горах и в гробах кричал он и бился о камни. Увидел же Иисус издалека, прибежал, поклонился ему и вскричал громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Пасло же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны у моря, их было около 2000, и потонули у моря. Пасущие же свиней побежали, рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. И приходят к Иисусу, и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их, и когда он вошел в лодку, бесновавшийся спросил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Вот такая странная история произошла, когда еще одна обвертка спала с личности Иисуса Христа. Совсем недавно мы рассуждали о том, что когда Христос был на море, и когда они перепугались от бури, и когда они разбудили Иисуса, Иисус, спокойно проснувшись, сказал: «Умолкни и перестань». Он обратился к буре как к личности, как к существу, с которым можно разговаривать, и установилась полная тишина. И эта обертка упала, и они вдруг увидели. И написано, что они испугались очень сильно, потому что если им было страшно бури, перед ними стоял тот, который имел власть над бурей, но они не были уверены в его отношении к ним. Евангелие еще не глубоко проникло их сердце. Они еще не были уверены, на чьей стороне Иисус Христос, они испугались. Но теперь Иисус Христос, преодолевая бурю, выходит на берег языческой страны. Он идет навстречу язычникам, и уже ученики не в страхе, они наблюдают со стороны, что происходит. Здесь написано, что он пришел в страну Гадаринскую. В основном это место называлось по-другому Десятиградье. Там было 10 городов. Эти города когда-то еще после завоевания Александра Македонского туда поселились греки. Они построили прекрасные города, они были и как будто бы частью Сирии, в то же время они были полусвободны, имели право организовывать всеобщую защиту, они чеканили свою собственную монету, и в то же время они были зависимы от Рима. Во времена Маковейских войн они были покорены иудеями, но позже, под предводительством римского полководца Помпея, они были освобождены от иудеев, и на момент, когда Христос пересек море, они были, как бы сказать, свободной страной, свободным регионом, который платил дань Риму, но в то же время имел свободный статус, они имели право организовывать самооборону, и в основном они переживали о вторжении арабов и иудеев. Поэтому, когда Христос ступил на землю эту, Он был один из тех, которых они боялись, против которого они имели право организовывать самооборону. Когда Христос вышел на берег, Его встретил человек немедленно, встречает Его человек, одержимый бесами. Только бурю Христос преодолел. И мы говорили о том, что размер бури говорит, и многие комментаторы говорят, что эта буря не просто была буря. Вполне возможно, что она имела демоническое значение. Христос переходит и как бы начинается, или как бы предвосхищает будущую миссию, когда проповедь Евангелия пойдет к языческому миру. И теперь целая буря противостоит Иисусу Христу. Он спокойно преодолевает ее. На берегу его встречает человек, который был очень известным в этой окрестности. Написано, что жители его очень хорошо знали. Они его лично знали. И история о нем разошлась во многие места. Написано, что они пытались многократно усмирить его. Они связывали его, они его сковывали цепями. Но он разбивал цепи, разрывал. Мы говорили о том, что просто человеческое тело не выдержит нагрузки, чтобы разорвать цепь. Мы видим, что демоническая сила проявлялась в том, что он разрывал любые оковы. Никто не мог сковать его и укротить. Этот человек был очень известен. Мы говорили о том, что бесы, которые вошли, они уничтожали человеческое достоинство, и все это видели, и люди пытались помочь ему, но не могли. Иисус увидел его, этого человека, и сказал слово властное бесу: «Выйди из него». Но здесь описана интересная история. Это одна, наверное, единственная история, которая наиболее полно подает вот такую пространную беседу Христа с бесами. Что они говорят? Христос им говорит одно, а не другое. Нет у нас многих бесов. Обычно Христос не разрешал бесам говорить. И Священное Писание запрещает нас, чтобы мы входили в контакт с бесом, чтобы мы слушали, что они говорят, как они говорят. Хотя появилось очень много умников в наше время, которые считают, что общаясь с этим духовным миром, они определенные информации можно извлечь. Библия говорит, что это мерзость для нас общаться с мертвыми, с бесовским миром. Нам запрещено. Однако та беседа, которая происходит с Иисусом Христом, Дух Святой нашел нужным вот эти кусочки информации оставить на Священных Писаниях. Происходит беседа Иисуса Христа с бесами, но она полностью контролируема Иисусом Христом. Иисус Христос позволяет бесам отвечать ровно столько и говорить ровно столько, сколько Он находит необходимым для нас знать. Мы видим, что когда Христос увидел этого человека, интересно, как себя бесы ведут. Если раньше его не могли сковать, так теперь этот человек одержимый прибегает и падает, поклоняется Иисусу Христу. Но при этом кричит. Есть какой-то элемент. Вот, с одной стороны, как будто поклоняется, с другой стороны, кричит. Вот есть в этой бесовской натуре что-то, как будто элементы приличия. Вот поклонился и тут же орет. «Что тебе до меня, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя, не мучь меня». Интересно, здесь разговор завязался, что бесы не сразу вышли. Они начинают высказывать свое мнение относительно того, что Христос хочет сделать. И Господь позволяет им, чтобы они говорили, чтобы этот диалог произошел. И он имеет, этот диалог имеет определенное значение для людей той страны и для нас, читающих сегодня. Интересно, что бесы сразу, когда он сказал им, что выйди из него, они и стали выходить. Я не знаю, почему именно в этом случае так произошло. Но, наверное, Христос так сказал, что там был элемент еще им немножко поговорить. Бесы говорят, что тебе до меня, не мучь меня. Бесы говорят, что тебе до меня, говорит бес Христу. А в английском переводе, какой бизнес ты имеешь со мной? Какой у тебя может быть бизнес, какое дело? Я нахожусь на территории, которая мне принадлежит по праву. Ты почему сюда пришел? У нас нет с тобой никаких дел. Интересно, что похоже, что бесы знали очень многое. Но чего они не могли понять и не знали, что личность такого высокого статуса, они сразу определили, ты сын Бога Всевышнего. Для них не было закрыто. Все обвертки были сняты для бесовского мира. Они видели суть, кто перед ним стоит. И говорит, но им в голову не приходило, похоже, что у этой высокой личности может быть дело не с ними, а с этим несчастным, над которым они поиздевались изрядно. Им могло в голову не прийти. Они чувствовали, что они имеют право на этого несчастного человека. Но вот приходит личность очень высокого статуса. Говорит, ты с нами никакого бизнеса не имеешь, поэтому почему ты здесь? Они не могли даже допустить мысль, что такого высокого уровня личность может прийти, и у него бизнес с этим несчастным. Говорят, не мучь меня, бес говорит, не мучь меня. Интересно, это действительно бесовская логика. Они издеваются над человеком, как хотят, и они это понимают. Христос только задал один вопрос – сказал одно слово, и вдруг они вспомнили о муках. Не мучь меня. Они издеваются как могут, но сами говорят, ты не имеешь права меня мучить. А у нас есть право на этого человека. Интересно, действительно перевернутая логика. Знаете, когда встречаешься с некоторыми людьми, есть вот какие-то такие элементы, ты начинаешь понимать, так не бывает. Человек, который попадает под влияние, начинает мыслить и разговаривать таким образом. Поэтому, братья и сестры, имейте в виду, что иногда люди ведут себя не потому, что они хотят, но потому, что каким-то образом, как мы в прошлый раз говорили, они подпали под бесовское влияние, у них логика извращается. Как вы думаете, почему, собственно, бесы имели это право? Диалог имеется с Христом. Нет ответа. Комментаторы разные предлагают разные мнения, но на самом деле это мнение. Один Христос знает, почему он им позволил. В других случаях он сказал, замолчи, выйди из него. Без слова бес уходил. Но сейчас происходит этот диалог. Христос начинает спрашивать, говорит, как твое имя? И он говорит, легион, потому что нас много. Комментаторы говорят, что в то время люди верили, что когда человек узнает имя беса, то это дает ему власть. И по этой причине, поскольку бес не выходил, он узнал его имя, тогда он получил над ним власть. Мало я верю в это. И была какая-то другая причина, почему Христос задает эти вопросы. Прекрасно он знал, кто там, и знал, какое у него имя. Имело это значение для нас, читающих сегодня, и для тех людей, которые там были, в этой стране. И он говорит, легион. Легион, римский легион, это где-то 6 тысяч. 6 тысяч. Вы представляете, сколько этой мерзости в мире? 6 тысяч в одном несчастном человеке. Так это один. А по всему миру? Ну, как бы их ни было много, это число, которое имеет конец. И Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И все это его прислуга чувствует свой конец. Знаете, то, что их там было так много, в этом и есть причина, почему местные жители не могли сковать этого человека. Потому что они сковывали человека. А надо было сковать бесов. Над ними они не имели власти. Это был языческий народ, который поклонялся своим богам, который находился на территории бесов. Власти над этими бесами у них не было. Точнее, бесы имели власть над ними. Смотрите, что дальше происходит. Бесы явно не нахальничают. Они просто просят. Позволь нас. Позволь нас в свине и то разрешение спрашивать. Обратите внимание. Не то, что в человека. В свинью. Позволь мне в свинью войти. Этот бесовский мир при всей своей силе, хитрости, злобе, все же они ограничены действиями Бога. И они спрашивают разрешение не то, что в человека войти. В свинью. Они не могут сами по своей воле войти. Они спрашивают разрешения. Бесы просили, чтобы Христос не высылал их из той страны. Интересная просьба. Они явно считали, что они имеют законное право быть в этой стране. Мы не знаем всех причин, но то, что это была языческая страна, которая повиновалась, поклонялась бесовскому миру, они считали, что они имеют полное право, и они не понимали, какое дело Иисус Христос имеет к ним. Они находятся на территории, которая принадлежит им. Что Христос собирался сделать на Голгофе и какая ему будет дана власть, они этого не могли понять. Они просят, чтобы из страны их не высылал. И они излагают эту странную просьбу. Позволь нам войти в этих свиней, которые пасутся там. Их было около 2000. И написано, что когда они вошли, Христос моментально, не задумываясь, хорошо, входите. Как только они вошли в свиней, это стадо свиней устремилось к крутизы в море и погибло. Интересно, что бесы явно обладают разумом. Они могут рассуждать, могут аргументировать, могут просить, возмущаться. Но при этом они не способны делать ничего доброго. И как в прошлый раз мы говорили о том, что бес от отличается только злобой, более злейший. Добрых не бывает. Поэтому голливудские эти идеи о том, что есть добрые демоны и злые демоны, это полная выдумка. Это текст говорит о том, что они злые, они ничего не могут хорошего произвести. Даже если они уходят в свинью, они не могут свинью контролировать к ее добру. Свинью устремляется с крутизны и погибает. Трудно это понять. Они столько лет мучили этого человека, все-таки человеческая воля где-то сопротивлялась. Свинья, не имеющая того, что имеет человек, погибла моментально. Но здесь, братья и сестры, нам нужно, помните, то, что мы в прошлый раз говорили. Заигрывать с бесами, с демонами опасно. Помните, мы в прошлый раз говорили? Ева не планировала непослушание. Она подошла слишком близко к тому, что нельзя. И там был змей. Она вошла в сферу действия змея, и она начала думать по-другому, мыслить по-другому. И ее глаза начали открываться, нечистое становится святым. Каждый раз, когда мы приближаемся к запрещенному, мы попадаем в сферу действия демонов. И когда мы ближе и ближе, помните, они даже свиньей не могут на добро управлять. Тем более, если человек добровольно приближается к запретному. Он рискует своей бессмертной душой. Поэтому, братья и сестры, я не знаю, где вы, где каждый из нас, проверьте себя. Если где-то мы подошли к запретному, надо остановиться. Сегодня остановиться. Эта нечисть ничего доброго не принесет. Она только поначалу красиво говорит, как змей с Евой. Но потом, что она делает, прочитайте эту историю. Он кидался и бился о камни, и кричал, и вопил от агонии, от боли. Это все, что эти бесы могут произвести. Ничего доброго нет. Только в начале, как агитпункт, что что-то обещает. Не задумываясь ни на минуту, Христос позволяет им. Как вы думаете, почему? Почему он так быстро хотя бы подумал? Вы же знаете, какие последствия были после этого. Почему Христос немедленно позволяет? Даже не задумываясь. Такое впечатление, что у Христа четкий план был. Ему даже не надо было думать. Он знал, что они спросят, он знал, что ответит. Комментаторы говорят, что бесы явно переоценили себя. Попросив войти свиней и тем самым остаться в стране, они переоценили себя хотя бы в том, что они, оказывается, даже свиней не могут контролировать. Эти свиньи устремились у моря, и они оказались в том месте, где они обычно не хотят быть. Написано, помните, когда бес выходит, он ходит по безводным местам. Я не знаю, почему по безводным местам. Есть разные предположения, но точной информации мы не знаем. Они ходят по безводным местам, но эти свиньи устремились именно в водное место, в море. Как раз они попали туда, чего бы они пытались избежать. Я не могу понять, какое это имеет значение. Есть разные мнения, но это мало кому поможет. Это одно из объяснений. Но вполне возможно, что бесы при всей своей такой услужливой покорности все же рассчитывали обхитрить Иисуса Христа. Вы знаете, чем-то мне напоминает, я не знаю, так ли эта собака называется. Я в Одессе видел таких, как-то познакомился с ним. Мне кажется, она называется пинчер. Такая маленькая, тоненькие ноги. Это была черненькая, маленькая. Вот ты когда проходишь возле нее, она так улыбается, хвостиком машет. Ну, вся душа ее с тобой. Только проходишь, она раз за штаны, поворачиваешься, она начинает скулить. Так я один раз попал, я повернулся, она заскулила. Хозяйка выбегает, а в Одессе много таких собачек. Ты что, мою собачку обижаешь? Да не обижал я ее, я только повернулся. Вот это такого рода существа. С одной стороны, они поклоняются, с другой стороны, просят. Но с третьей стороны, хитрят. Такое впечатление, что им показалось, что они могут обхитрить самого Сына Божьего. Они уходят свиней, свиньи погибают, и они знают, какая будет реакция у местных жителей, когда они узнают, сколько свиней погибло. Возможно, мне кажется, это самое вероятное, что в этом была хитрость. И кажется, что Иисус совершенно не догадывается, что его пытается провести. Он совершенно простодушно говорит: идите. И мы видим реакцию явно не ту, которую мы бы хотели бы иметь от людей, которым мы хотим помочь. Местные жители, написано, что когда они узнали об этом, пастухи немедленно побежали, рассказали местным жителям, местные жители собрались и все увидели. Обратите внимание, как здесь рассказывают. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе, в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Они знают этого человека. Многие годы они знают о нем. И приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в которого был легион, сидит и одет, и в здравом уме устрашились. Кстати, обратите внимание, сидит и одет. Обратите внимание. Вопрос одежды. Что одето, что не одето. Он не такой простой, как кому-то кажется. Когда слишком раздето, вполне возможно, что это не ваше собственное решение, но это и есть результат определенного влияния. Он сидит и одет. Обратите внимание на эту часть. Одежда наша, я не занимаю крайне консервативные взгляды, но мы должны помнить, что наша одежда должна подчиняться тому, что соответствует нашему достоинству, а не быть сама по себе или результатом влияния демонического. Сидит и одет. И в здравом уме. Здравость ума – это признак свободы от демонического влияния. И написано, они устрашились. Они перепугались. Они пришли в страх. Они пришли в такой же страх, как в свое время ученики во время бури. В этом случае ученики уже со стороны стоят. Страха мы не видим. Но в данном случае люди эти делают то же самое, что ученики некоторое время тому назад сделали. Казалось бы, поскольку они многократно пытались решить эту проблему, когда проблема решена, они должны были обрадоваться, правда же? Но они устрашились и очень сильно. И почему они устрашились? Вы помните эту историю, которую я вспоминал в самом начале? Перед ними стоял иудей, один из тех, против которого они имели право организовывать самооборону. Но это один иудей, который имеет эту такую невероятную силу. Он сделал то, что они не могли сделать. Они узнали всю эту историю, что там была масса бесов. Они узнали об этом. Пастухи рассказали. И они сказали, что одним словом он справился со всей этой нечистью. И перед ними стоит человек, который имеет такую большую власть. И они не уверены. Какое у него отношение к этому народу, к этой стране? И им страшно. С другой стороны, Марк намекает. Это одна часть страха. Как ученики не были уверены в его отношении к нему, так и местные жители. То, что он иудей, это одно, но у него, вероятно, неоспоримая сила. И они явно не могут бороться с ним. Другая часть, которую здесь Марк уточняет, что когда пастухи рассказали обо всем, что случилось, и написано, добавляет, и о свиньях. Марк намеренно подчеркивает, что вопрос свиней не был пропущен. Они увидели, сколько много свиней пропало. По сегодняшним подсчетам, это где-то 400 тысяч долларов было потрачено, просто без всякой пользы, казалось, было уничтожено ради спасения одного бездомного. 400 тысяч долларов. Если за каждого бездомного платить по 400 тысяч, он разорит страну. Это то, что им пришло в голову. Они, знаете, сразу посчитали, может, не в цифрах. Они увидели, если стадо свиней каждый раз нужно отдавать за каждого несчастного, что будет страной? Он разорит их. Они испугались. Это слишком высокая цена за исцеление одного несчастного. Когда-то мы говорили, кажется, на эту тему. У меня такое впечатление, что у Христа была совершенно другая математика. Он думал о другом. Что если отдать одну свинью, и 3 беса будет уничтожено, небольшая цена. В конечном итоге один человек достоин в глазах Божьих, чтобы заплатить 400 тысяч. Кто-то сказал, что если бы был в этом мире только один грешник, Христос пришел бы из любви к нему. В Божьих глазах человек представлял особую ценность, и он готов был заплатить не просто 400 тысяч, не просто стадо свиней. Сын Божий готов отдать свою жизнь за этого несчастного, умереть за одного. Но это разные понятия, человеческие и Божьи. Эти люди не были готовы, чтобы платить такую высокую цену. Это картина нашего Бога. Христос представляет нам образ Бога, с кем мы имеем дело. У Него есть власть заставить, согнуть. Он мог бы точно так сказать, никуда я не пойду. Куда я иду, туда я пойду. И вы не сможете, они бы обступили в сторону. Но Бог никого не заставляет. Наш Бог не демон. Он себя не навязывает. Он приходит к тем, кто Его ищет. Кто открывает свое сердце. Бог не навязывает. Казалось бы, у него явно было намерение идти дальше, но люди посчитали, что это слишком дорого, и он уходит. Жители той страны готовы были помочь этому человеку, но они не готовы были заплатить эту большую цену. В их глазах это слишком много было. Этот человек такого не стоил. Они оценили человеческую душу этого несчастного человека ниже цены свиньи. Они посчитали, что это много. И решая вопрос человеческой души, решая вопрос выбора между человеческой душой и свиньями, они сделали свой выбор между свиньями и Христом. Решая вопрос между свиньями и ценой человеческой души, они решили вопрос своей собственной души. Они сделали выбор между свиньями и Иисусом Христом. Христос услышал это, повернулся, сел в лодку и отправился в обратный путь. Но что произошло? Помните, что бесы говорили, не отправляй нас из этой страны. Христос ушел, свиньи остались, но и бесы остались. Вся эта нечисть осталась в этой стране. Вы знаете, многие люди ищут чудо, ищут Божье вмешательство. Но когда это происходит, они не готовы платить цену. Человек встретился с Богом, его ум был освящен Словом Божьим. Все увидели, что он одет, рассуждает здраво, а возвратился здравый смысл. Это хорошо. Но цена за этот ум, за эту здравость слишком большая. К сожалению, в настоящее время здравость ума, простота человеческая стоит очень мало. Это был экзамен в самом начале. Не думаю, что Господь пошел бы уничтожать весь скот в этой стране. Но это был экзамен для этих людей, для этого народа. Готовы ли они оценить того, кто к ним пришел на помощь? Готовы ли они на жертву? И если бы эти люди сказали, готовы, возможно, ни одна свинья больше не погибла бы. Но страна была бы свободна от этой мерзости, от этих демонов. Но люди посчитали, что это слишком большая трата, слишком высокая цена. И они сказали ему, удались от нас. Братья и сестры, мы заканчиваем. Я хочу обратить внимание, что это не просто случайная история. Господь открывает нам определенные духовные принципы, законы. Каждый раз, когда мы даем слишком низкую цену духовному из страха, что мы потеряем слишком много, мы теряем на самом деле все. Каждый раз, когда в духовных вопросах мы боимся позволить Христу идти немножко дальше, в этом случае, боясь потерять, мы при этом на самом деле теряем все. А подумайте, готовы ли мы за одного человека заплатить $400 тысяч? Когда мы поставили этот вопрос на членское собрание. Страшно, правда? Бог по милости своей этому народу, хотя сам ушел на этого несчастного, послал в этот город и сказал, пойди и расскажи, что сотворил с тобой Господь, приготовь их, чтобы они были готовы к этой жертве, чтобы они не думали, что я пришел уничтожить их страну, я пришел спасти. Точно так же, братья и сестры, не испытывает нам Господь, не требует от нас 400 тысяч отдавать. Если бы нам поставили такой вопрос, я не знаю, что бы мы делали. Но понимаете, весь ужас ситуации в том, что нам иногда экзамены предлагаются в более мелких суммах, и мы его проваливаем. Даже простые вопросы. Вот удобно в нас, как начинается собрание, как оно идет, как оно развивается. Мы смотрим по тому, насколько Богу угодно или не угодно это собрание, насколько мне было приятно в этом собрании, правда же? Ну, мы не говорим, что это мне, это же для Господа. Но мы себя подставляем на место Господа. Насколько мы готовы изменить ход нашего собрания, от чего-то отказаться, чтобы люди, которые придут к нам, чтобы им было удобно и чтобы они могли понять Господа. Я не знаю, ничего конкретного у меня нет. Но представляете, нелегко, правда? Ну что, он пришел, будем мы что-то менять? Ради этого? Одного или двоих? У нас есть свои интересы. Это не просто, братья и сестры. Не просто отказаться от определенных привычных вещей ради помощи одному или двум людям. Очень трудно отказаться от определенных вещей, которые дороги для нас культурно, как церкви, определенные у нас есть понятия, ценности, отказаться ради людей, которые для нас незнакомы, которые не представляют никакой ценности. Это трудно, и в этом весь ужас. Весь ужас, что мы не так уж готовы, мы как будто бы готовы благовествовать. Но когда доходит вопрос до цены, трудно. Но вопрос происходит не только на уровне церкви. Этот экзамен происходит на уровне наших личных решений, нашей личной жизни. Не кажется ли вам, что иногда в личной жизни люди доходят до какой-то точки, и они понимают, что если они позволят Господу пойти немножко дальше в их жизнь, это будет стоить для них слишком много. И не останавливаться. Было в вашей жизни что-то подобное? Совесть говорит, почему мы говорим «нет» определенным вещам, определенным вопросам. Я помню, когда-то я учился на художника. В нашем училище была девушка, она была комсорг. Это как сказать, молодежная организация коммунистическая, кто не понимает, что это такое. И каждый раз, когда мы разговаривали на собраниях, кто-то говорил, она как-то подошла, Петр, я не знаю, откуда ты? Твоя речь другая. Я был в церкви, проповедовал, естественно, у меня была другая речь. Куда ты свой талант вкладываешь? Я смотрю, что ты не тот, которого я вижу. Кто ты? Я говорю, давай я тебя познакомлю. Это была Пасха. Нам молодежь готовила программу, и мы как раз говорили о том, что для вас, благовещающий, пред именем моим взойдет солнце правды. Это было собрание об этом. И я ее привел на это собрание, слова им не сказал, куда она идет. Я говорю, только пообещай мне, ты досидишь до конца. Прошло это собрание. Я проповедовал, другие проповедовали, я к ней подошел, она белая, как стена. Я говорю, Валь, что с тобой? Не говори со мной, мне страшно. Я говорю, что тебе страшно? Я боюсь, что ты меня сагитируешь, это слишком страшно. Я чувствую, что в моем мире что-то меняется. Не говори со мной больше. Она приняла решение, что ей страшно. Она сразу просчитала, от чего ей надо отказываться. Но я помню, в моей жизни было подобное. Когда я сказал, я ходил в церковь, да я дошел до той точки, и я сказал, не могу, я даже я знал, куда мне надо Господа упустить, но Господи, я не могу, потому что мне страшно, что я должен будет отказаться от этого, от этого, от этого. Многие молодые люди проходят этот момент. Одни проходят, не замечают, другие останавливаются. Я помню тот момент, верующий человек, но если я пущу Господа дальше, мне надо будет отказаться от определенных гуляний, встреч. Я еще могу гулять, я могу встречаться, я могу иметь фан. А если я Господа пущу в этот тайник сердца моего, я встречаюсь с девушкой, и я должен вести себя честно. Благородно. Я должен понимать, что у нее есть мечта жизни, я не должен раздавливать ее сердце. Я понимаю, что много и фана, от многого фана мне придется отказаться. И мне хотелось немножко в церкви, не вот так. Но наступил момент, когда Господь проговорил, чего ты боишься? Напиши на бумагу, что ты боишься потерять. И я написал, я боюсь потерять вот это. Я боюсь потерять вот это. Я боюсь потерять. А потом я посмотрел, что я боюсь потерять? Это нечисть, которая меня не сделает счастливым. Господь создал меня для прекрасной жизни. Он дал мне прекрасную девушку. Он даст мне семью. Я могу быть счастливым в пределах семьи. О чем я переживаю? Как могло прийти мне в голову, что я что-то потеряю, если я буду любить? И я женюсь, это будет моя семья, мои дети. Вдруг стал открываться мне мир. Когда я понял, что если идти по Слову Божьему и отказываться, позволять Христу идти в тайники нашей души, я ничего не теряю. Но каждый раз, когда я принимаю решение позволять Христу идти дальше, из страха, что я потеряю много, я делаю выбор между свиньями и Христом. И когда я это делаю, свиные интересы, извините за выражение, берут верх, и Христос отходит. Я не знаю, сколько раз в вашей жизни происходили эти вещи. Они происходят на разных уровнях. Взрослые люди, молодым очень трудно, у них есть свои свиньи. Когда мы уже женимся, имеем свиньи, у нас свои есть свиньи, от которых мы не хотим отказаться. Но должен наступить этот момент, когда мы назовем их своими именами, это просто свиньи, за которые стоят демоны. Это мерзость. И то, что нам нравится, то, от чего мы не можем отказаться, на самом деле не представляет никакой ценности. И когда мы позволяем Христу идти дальше, мы ничего не теряем, мы все приобретаем. Это вопрос, если я позволю сказать Христу свое слово, позволю ему идти дальше, мне нужно будет признать, что больше обманывать нельзя, воровать нельзя, гордиться нельзя. Мне, возможно, придется отказаться от сомнительного бизнеса, в котором есть неправда. Я позволю Христу идти дальше. Но что я буду делать дальше? У каждого из нас есть свои страхи, но это вопрос свиней, от которых мы отказываемся. Ничего не теряя, мы приобретаем все. Но когда мы делаем выбор на основании того, что мы потеряем, происходит следующее. Христос отходит, свиньи остаются, но и мерзость эта остается вместе с ними. Это очень важный принцип. Господь создал нас прекрасным образом. Он приготовил нам прекрасную жизнь. И все, что нам приходит в голову под влиянием демонического этого мира, оно не имеет ничего общего с той красотой жизни, которая предлагается нам во Христе. Когда мы имеем этот выбор, как бы нам ни казалось, что мы много теряем, на самом деле это выбор между Христом и свиньями, между трясиной и небом, между Сыном Божьим и этими мерзкими бесами. На самом деле выбор у нас прекрасно. И когда мы пропускаем этот момент, братья и сестры, я не знаю, сколько раз Христос опять возвращается, с другой стороны заходит. Я еще раз хочу войти в твою жизнь. И мы опять отказываемся. Я не знаю, сколько раз он возвращается. Но это проблема. Он может прийти последний раз и больше не вернуться. Итак, братья и сестры, Бог не демон. Не будет вторгаться в нашу жизнь насильно. Он предлагает нам выбор, выбор, в котором мы, как правило, ничего по сути не теряем. Поскольку выбор нам предлагается между Христом и свиньями, между демоном и святым Божьим, между трясиной и небом. Некто сказал, трусость мысли, литургия ума и спячка души – ужасные вещи. Гадаринцы изгнали нарушавшего их покой. Христа мы последним можем изгнать в своей жизни, когда мы делаем неправильный выбор. Помните, что когда мы делаем неправильный выбор, мы не просто теряем пару свиней. Мы Христа можем потерять с Его преображающей силой. Братья и сестры, история простая. Когда-то сделали язычники. Они испугались. Христос ушел. Мы знаем намного больше. Мы знаем о Его рождении, о Его смерти и воскресении. Но жизнь та же самая. Каждый раз стоит перед нами выбор. Братья и сестры, я не знаю, какой выбор у вас. Обратите внимание на эту историю. Господь говорит каждому из нас, прислушайтесь к этому голову, каждому из нас говорит, от чего мы должны отказаться. Каждому из нас какая-то мелочь, но эта мелочь стала чем-то ценным, и она поражает нас. Прошу вас, братья и сестры, обратите внимание, не променяйте Христа на свинью. Да поможет нам Господь сделать правильный выбор перед Ним сегодня. Будем молиться. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон, 978-0-98-687. Да благословит вас Господь!